Издательство АСТ. Иона Ризнич. Ломоносов. Текст читает Сергей Соколов. Высказывание Михаила Ломоносова. Под огнем понимается степень теплоты, превышающая ту, которую могли бы вынести живые существа. Тела, обладающие большей степенью теплоты, чем наше тело, мы обычно называем горячими, а меньшие — холодными. Итак, частицы горячих тел вращаются быстрее, чем частицы нашего тела, а частицы холодных тел — медленнее. Учением приобретенные познания разделяются на науки и художества. Науки подают ясное о вещах понятие и открывают потаенные действия и свойств причины. Художества к приумножению человеческой пользы онные употребляют. Науки довольствуют врожденное и вкорененное в нас любопытство. Художества снисканием прибытка увеселяют. Науки художествам путь показывают. Художества происхождение наук ускоряют. Обои общую пользою согласно служат. В обоих сих, коль велико и коль необходимо, есть употребление химии, ясно показывает исследование натуры и многие в жизни человеческой приполезные художества. Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят нам в том, что достоп надлежит, примером быть не могут, понеже надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя. Стоп имеется в виду стихотворная стопа. Здесь и далее примечание автора. Пусть журналист запомнит, что всего бесчестнее для него красть у кого-либо из своих собратьев высказываемые ими мысли и суждения, присваивать их себе, как будто бы он сам придумал их, тогда как ему едва известны заглавия книг, которые он уничтожает. Нет такого невежды, который не мог бы предположить гораздо более вопросов, нежели сколько сам сведущий человек в состоянии разрешить. Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в Отечестве, что мне всего в жизни моей дороже. Первый высокий металл есть золото, которое через свой изрядный желтый цвет и блещущуюся светлость от прочих металлов отлично. Непреодолимое сильным огнем постоянство подает ему между всеми другими металлами первенство, ибо в жестоком жару через долгое время плавлено, не токмо природную свою красоту удерживает, но еще и чище прежнего становится, ежели пред тем с каким-нибудь простым металлом смешано было. Для показанных сего металла свойств высоких уже от древних лет называли его химики солнцем и дали ему тот же знак, которым астрономы солнце назначают. Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. В домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладки и в труде. Я мужа бодрого из давних лет имела, однако же вдовой без онного сидела. Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб, бессилен, подул, и стар, и дряхлый был араб. Сказал, что у меня, кривясь, трясутся ноги, нет мне никакой к супружеству дороги. Я думала сама, что вправду такова, негодна никуда, увечная вдова. Однако ныне вся уверена Россия, что я красавица. Российская поэзия, что мой законный муж завидный молодец, кто сделал моему несчастью конец. Исполнен слабостьми наш краткий в мире век. Нередко впадает в болезни человек. Он ищет помощи, хотя спастись от муки и жизнь свою продлить врачам дается в руки. Нередко нам они отраду могут дать, умев приличные лекарства предписать. Лекарства, что в стекле хранят и составляют. В стекле одном они безвредны пребывают. Мы должны здравия и жизни часть стеклу, какую надлежит ему принести хвалу. Светящий солнце в конь уже не в дальний юг из рта пустил огонь, но в наш полночный круг. Уже несносный хлад с полей не гонит стад, но трав зеленый цвет к себе пастись зовет. По твердым вод хребтам не вьется вихрем снег, но чится судно след, успеть во след волнам. Ты тверже, нежели тот металл, который в стену ты заклал. Великий Александр тогда себя был боле, когда повелевал своей он сильной воле. Я таинство хочу неведомые опеть, на облаке хочу я выше звезд взлететь, оставив вниз, пойду небесною горою, Атланту наступлю на плечи я ногою. Атлант — в древнегреческой мифологии могучий титан, держащий на плечах небесный свод. Интересные факты из жизни Михаила Ломоносова. Первый. Современники писали о большом внешнем сходстве Ломоносова и Петра Великого и сходстве их характеров. В связи с этим возникла версия, согласно которой Ломоносов — внебрачный сын первого русского императора. На эту тему была защищена как минимум одна диссертация. Согласно этой же легенде, Ломоносов был отравлен Екатериной II как возможный претендент на престол. Этому нет никаких подтверждений. К началу 1760-х годов ученый уже имел большие проблемы со здоровьем. Второй. У Ломоносова было четверо детей, трое из которых, дочь Екатерина, 1739-1743, сын Иван, 1742, и дочь София, даты неизвестны, умерли в младенчестве и детском возрасте. Дочь Елена Михайловна родилась 21 февраля 1749 и умерла в Петербурге 21 мая 1772 года. После смерти Ломоносова его род продолжался по женской линии. Потомки Ломоносова породнились представителями известных русских дворянских родов — Раевских, Орловых, Волконских, Суворовых, Голенищевых, Кутузовых, Столыпиных и других. Некоторые его потомки в разные времена покинули Россию. Третий. Научная деятельность Михаила Ломоносова сопровождалась выработкой новых слов и терминов, некоторые из которых прижились в русском языке и вошли в повседневную жизнь. Это такие слова, как аббревиатура, атмосфера, микроскоп, минус, полюс, формула, периферия, диаметр, радиус, пропорция, манометр, эклиптика, метеорология, оптика, вязкость, кристаллизация, материя, селитра, сулема, поташ. Четвертый. Ломоносов поддерживал и обнадеживал адмирала Чичагова, знаменитого исследователя Арктики. Чичагов пытался найти северный путь в Америку. Но экспедиция была неудачной. Потрачены были все предосторожности в сходстве с морским искусством, однако не можно ласкать себя, чтоб по такой неудаче заслужить мог хорошее мнение, особливо от тех, которые мне эту экспедицию представляли в другом виде, как господин Ломоносов меня обнадеживал, — сетовал Чичагов. Пятый. В 1748 году Ломоносов написал оду в честь очередной годовщины со дня восшествия императрицы Елизаветы Петровны на престол, за что был награжден 2000 рублей. Поскольку в 1748 году еще не было бумажных денег, золото в обращении практически отсутствовало, а серебра не хватало. Ломоносов премию в 2000 рублей получил только медными монетами и был вынужден привезти ее на нескольких подводах, так как она весила 3200 килограммов. Шестой. После серии научных опытов Ломоносов заявил, что все вещества состоят из корпускул, молекул, которые являются собраниями элементов, атомов. Но температура любого физического тела зависит от движения этих корпускул. Концепция русского ученого предвосхитила формирование и принципы современной молекулярно-кинетической теории. Седьмой. Ломоносову впервые в России удалось получить цветные стекла, смальты для создания мозаик наподобие римских. Чтобы добиться этого результата, к 1752 году Ломоносову потребовалось провести 2184 опыта в огне. Восьмой. Биографы затрудняются подсчитать, сколькими языками владел Ломоносов. Самое меньшее — это 6 языков — латынь, греческий, немецкий, французский, итальянский, английский. Эти языки Ломоносов знал на достаточно высоком уровне или даже в совершенстве, но часто ему приписывают владение в той или иной степени еще несколькими европейскими языками, а также ивритом. Девятый. У Ломоносова был очень крутой нрав. Он легко выходил из себя и мог прибегнуть к рукоприкладству. В 1743 году по этой причине его даже взяли под стражу, и он 8 месяцев провел под домашним арестом. 10. Высокую должность статского советника Ломоносов получал дважды. Первый раз весной 1763 года, одновременно с указом о своей отставке, и второй раз в декабре того же года с большим жалованием и без всяких условий. Между школьными учителями порой возникают споры. В чьем классе вешать портрет Михаила Васильевича Ломоносова? Ведь он был и физиком, и химиком, и математиком, и минералогом, и приборостроителем, и историком, и литератором. Даже в классе рисования его портрет был бы уместен, ведь авторству Ломоносова принадлежит значительное количество великолепных мозаик. Жил Ломоносов в далекое от нас время, когда и нравы, и обычаи были иными. Иными были и представления человека о природе. Будучи воспитан в духе средневековых метафизических взглядов, Ломоносов сумел критически их переосмыслить и положить начало современной материалистической науке. Его цепкий ум ни на минуту не оставался без работы, без движения. «Мой покоя дух не знает», — признавался сам Ломоносов, мечтавший хитростью мастерства преодолеть природу. Наблюдательность его была поразительной. То, что другие академики посчитали бы ничего не значащей погрешностью, для Ломоносова становилось ключом к разгадке. Им была сформулирована корпускулярно-кинетическая теория, предвосхитившая современную молекулярно-кинетическую. Сформулирован закон сохранения массы, открыта атмосфера у ближайшей соседки Земли Венеры, им была фактически создана наука о стекле, лежащая в основе всех современных работ о силикатах. Но Ломоносова интересовали не только естественные науки. Написанная им древнейшая российская история легла в основу многих будущих исторических трудов, а его теория этногенеза славян является верной и рабочей до сих пор. Этногенез — формирование и развитие этнической группы, ее самоидентификация. Ломоносов проявил себя и как один из самых ярких поэтов своего времени. Его стихотворные произведения и труды по русскому языку были очень высоко оценены и современниками, и потомками. Без сомнения, Ломоносов для русской истории личность уникальная. Не только потому, что это ученый мирового уровня, не только из-за разносторонности его знаний и интересов, но и в силу исключительности его судьбы. Сын черносошного крестьянина, он поднялся до самых верхов. Он стал почетным членом нескольких прославленных академий. Знатнейшие вельможи русского двора считали за честь дружить с ним. Две императрицы охотно с ним беседовали. Биографии Ломоносова написано множество, и это несмотря на то, что хотя документов о работе Ломоносова сохранилось с избытком, о его частной жизни нам известно до обидного мало. Поэтому в каждый исторический период биографы сочиняли своего Ломоносова. Он представал то верноподданным, смиренно подносящим государыне свои творения, то птенцом гнезда Петрова, лишь немного запоздавшим по времени, то чуть ли не революционером и борцом самодержавия. Великолепный исследователь жизни и творчества Ломоносова, Морозов, посвятил ему несколько монографий, но все они создают образ ученого, востребованный в 1950-е годы, и содержат некоторые искажения. Попробуем и мы представить своего Ломоносова, близкого нам. Глава первая. Детство и юность. Холмогоры. Считается, что Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 ноября 1711 года, 19 ноября по новому стилю. Никаких документальных подтверждений этой даты рождения не сохранилось. В научный обиход, как наиболее вероятную, ее ввел в конце XIX века историк Российской академии наук Михаил Иванович Сухомлинов, основываясь на рукописной памятной книге Куростровской Дмитриевской церкви, относящейся к XIX веку. Детство будущий ученый провел в деревне Мишанинской, входящей в селение Холмогоры под Архангельском. Располагались Холмогоры на острове Куростров, омываемом водами Северной Двины, и состояли из двух деревень – Денисовки и уже упоминавшейся Мишанинской. То были суровые земли, но не глухомань. Беломорский край считался опорным пунктом внешней торговли России. Крепостного права в тех краях не знали, а вот за границей связи были крепкими. Архангельск был крупным морским портом. Туда приходили торговые корабли из Англии и других европейских стран. В 1667 году был введен новый торговый устав, по которому иностранцам запрещалось заходить в другие порты, кроме Архангельска. В свою очередь и русские мореплаватели и рыбаки уходили от устья Северной Двины через Белое море далеко в океан, на Шпицберген, к другим островам, доходя до Норвегии и Швеции. В зимнее время поморы с моржовой костью, но главное, с уловом рыбы, шли обозами в Москву. Мороз позволял довести рыбу с охраной. Много для развития края сделал первый архиепископ Холмогорский Афанасий, человек бурного темперамента и неутомимой деятельности. Трудился он в конце XVII века. В его огромной библиотеке были сотни книг на латинском, греческом и немецком языках, медицинские, исторические, географические, военные сочинения. В его доме имелись книга «Атлас», книга «Карта морская», всякие картины и чертежи, два глобуса на станках, компас, 12 чертежей да две карты морские. Он даже основал первую на русском севере обсерваторию в Спасо-Преображенском монастыре. Центрами культуры были и другие монастыри — Соловецкий, Антониево-Сийский, Никола-Карельский. Трижды бывал в тех местах сам государь Петр I, неутомимый работник на троне. Впервые в 1693 году, когда он провел в городе свыше двух месяцев. Тогда в Архангельске было уже 29 торговых домов иностранного купечества, и в порт приходило до 40 кораблей. Для царя и его свиты на Моссеевском острове на Двине была поставлена небольшая деревянная светлица с синьми. Петр в тот раз отдал распоряжение о строительстве на острове Саламбала судостроительной верфи и сам заложил на этой верфи первый корабль — Святой Павел. Год спустя корабль был построен, и тогда Петр второй раз посетил Архангельск и лично спустил корабль на воду. Тогда же царь совершил морское путешествие к Соловецкому монастырю. С того времени город неустанно развивался. В третий раз Петр приехал в Архангельск в 1702 году и поселился на острове напротив строящейся Новодвинской крепости. Конечно, и 10, и 20 лет спустя многие архангелогородцы помнили императора. Огромные, невероятные перемены произошли в стране в царствовании Петра Великого. И вести о них докатывались и до архангельских поселений. Царь повелел боярам брить бороды, завел новые моды и обычаи, ввел новое летоисчисление. До Петра оно велось от сотворения мира, а теперь стали считать от Рождества Христова, как в Европе. Основал новый город и перенес туда столицу из древней Москвы. Отстранил от управления страной потомков древних фамилий и набрал новых людей, не родовитых, никому неизвестных, зато деловых и знающих. Конечно, такие слухи не могли не будоражить воображение пылкого, даровитого Миши Ломоносова. Как бы и ему хотелось оказаться среди этих новых людей, приближенных к самому царю-батюшке. Доходили до Холмогор вести о Северной войне, победоносной для России. Мише Ломоносову исполнилось всего 10 лет, когда долгая война окончилась и был заключен нештатский мир. Страна получила выход в Балтийское море и присоединила обширные прибалтийские земли. Заключение мира праздновалось семидневным маскарадом. Царь был вне себя от радости и, забывая свои годы и недуги, пел песни и даже плясал по столам. Теперь Россия могла считаться великой европейской державой, во знаменование чего Петр принял титул императора. Дипломатами, прогнувшими шведов на чрезвычайно выгодные для России условия, были Андрей Иванович Остерман и Яков Вильямович Брюс, оба иностранцы, оба из новых государевых приближенных. Мог ли юный Миша слышать об этих людях? Вполне. Ведь на отцовском Гукоре он добирался до самого Архангельска. Гукор — парусное судно. Развитого торгового города, в котором бывали и ученики Московской навигацкой школы. Школа та располагалась в Сухаревой башне, в верхних этажах которой заседала тайное ученое Нептунова общества и находилась обсерватория Брюса. Эти люди вполне могли рассказывать о талантливом ученом, естествоиспытателе и астрономе, шотландце по происхождению, сенаторе, президенте Берг и мануфактур-коллеги. А могли и приврать, пересказав провинциалам парочку столичных анекдотов, мол, Брюс сконструировал железного дракона, на котором по ночам вместе с царем летает, вырастил гомункулуса в реторте, в июльскую жару заморозил пруд, так что его гости могли кататься на коньках. Подобные истории не пугали, а наоборот, дразнили юного Мишу. Мечтал он о том, что выучится и тоже великим ученым станет, не хуже Брюса.